Глава 43. Твой последний взгляд остался со мной, и тяжелее всего было вынести его. Всем великим людям, кто ушел в горы и не вернулся. Личные заметки Жонатана Тувье. Мои губы произнесли имя, которое давно уже кануло в лету. Это он. Это Макс Бек. Мишель выпустил меня и откатился в сторону. Горелку он погасил и, скорее всего, теперь лежал, как и я, на спине, раскинув в стороны руки и ноги. Ладно, допустим, Макс Бек, тот, что погиб, сорвавшись в горах. Макс Бек или не Макс Бек, меня сейчас не это интересует. Я хочу знать одно, как отсюда выбраться. Черт, где же разгадка, буквы, цифры и замок откроется? Как он откроется? Я все еще не мог поверить. 19 лет молчания. Все эти статьи о его смерти, похороны. Кто мог бы выжить на такой высоте в одиночку со сломанной ногой? Спустившись с горы, я потом еще 5 дней сидел в базовом лагере, чтобы окончательно убедиться, что он погиб. Выходит, он выжил? Высоко в горах, с их ледяными ночами, без воды и пищи. Как же ему удалось? Среди альпинистов гуляет множество небылиц. Да и мы сами разве не оказались внутри такой небылицы? Так или иначе, а Макс выжил и теперь явился, чтобы отомстить. 19 лет расчетливой подготовки. И все эти 19 лет он знал, что я у него отнял все. Я начал улавливать смысл своего заточения. Уже 8 дней я нахожусь в ловушке в чудовищных условиях, цепляясь за последний лучик света. И я все еще жив. Потому что во всей этой истории есть что-то глубокое и алогичное, какая-то тайна, которая заставляет нас выживать за пределами физических и умственных способностей. Макс выжил в горах, а теперь заставляет меня выживать здесь и заставляет пережить все, что пережил он. Я с силой сжал руками лицо. Одному Богу известно, как он снова объявился среди живых. И все ради того, чтобы пустить себе пулю в лоб в галерее и не увидеть, как ты мучаешься? С него станется. Ради жеста, по причине, известной только ему. Он вполне был способен все это организовать. У него не оставалось другого смысла жизни. Только месть. Мишель шумно вздохнул, и в этом вздохе я почувствовал покорность судьбе. Однако мне придется забрать у тебя горелку и, возможно, пойти на то, чтобы взорвать свою башку. Ведь это я должен был спасти твою жену. И я считаю, что имею право знать правду. И я начал рассказывать. Вор, лжец, убийца. Эти слова обрели смысл только теперь. И относятся они ко мне и ни к кому больше. Вор, первое слово. Это было в мае 91-го. Я возвращался из Лимы один. 10 дней спустя после трагедии. В скверном физическом состоянии. В аэропорту по ту сторону стеклянной стены меня ждала Франсуаза. Она плакала, а мне стало холодно, как никогда. Я любил эту женщину, Мишель. Она потеряла мужа, а я никогда ее так не любил, как в тот миг. Я не мог тебе объяснить это ужасное чувство. На моих глазах погиб человек, а я испытал...
Облегчение.
Мне было трудно ответить. Когда истину долго прячешь, она превращается в некую окаменелость, вещь в себе. Да, может быть, облегчение. Я больше года был в нее влюблен и задыхался всякий раз, как видел ее. Как будто Макс, как могущественная гора, отбирал у меня весь кислород. Это жуткое ощущение невозможно было пережить. И не было в том никакого счастья. Только мука одна. Потому что я любил жену другого и знал, что это ничем не кончится. Горы никогда не заставляли меня испытывать сердечную муку. Наверху я ее просто не знал. Капля воды упала сверху мне на шею, скатилась к затылку, и меня обдало холодом, словно смерть приласкала. В холле аэропорта Франсуаза бросилась ко мне с проклятиями. Она кричала: «Почему? Почему он ушел вот так, не попрощавшись? Почему ты не спас его?» Я был раздавлен, потерян и не знал, что отвечать. Не мастак я в деликатных объяснениях. Она подняла на меня глаза и объявила, что беременна на втором месяце. И мир рухнул для меня во второй раз. Меня снова свело все внутри, и каждое слово я выплевывал вместе с рвотой. Мишель скреб руками вокруг себя, и ледышки скрипели под его рукавицами.
«И ты всех убедил, что это твой ребенок? Что Клэр твоя дочь?»
«Этот ребенок вполне мог быть моим. Однажды на нас с Франсуазой нашло... В общем, это случилось незадолго до отъезда в Сиула-Гранде. Но сомнения все же оставались, понимаешь?»
«Ну, думаю, они быстро рассеялись.
За все время беременности мы не пытались узнать больше, чем знали. Я был с ней, и нам было хорошо. Франсуаза не скоро вышла из траура, и этот ребенок стал нашим, но к 2 годам Клэр стала сильно походить на Макса, прежде всего глазами. Я не был ее отцом, но должен был им стать. Я ждал, что Мишель что-нибудь скажет, но он молчал. Я бросил все. Внешний мир, скитальческую жизнь путешественника. Мы переехали из Амбриона в Энесси и строго соблюдали тайну, ничего не говоря Клэр. Пусть растет, не зная, что отец умер, что он водился с проститутками и бил свою жену. Макс был прекрасным скалолазом и замечательным другом на восхождениях, но скверным человеком. Он не заслуживал такой семьи. Он заслуживал... Еще одна капля упала с потолка мне прямо в глаз, как слеза. Я любил Клэр и воспитал ее, как свою дочь. Она моя девочка. Я присутствовал при ее появлении на свет, кормил ее из бутылочки и повел в школу. Я рассказывал ей сказки, провожал в спортивный клуб и на вечеринки к друзьям. Но всякий раз, глядя на нее, я видел перед собой Макса. Я больше не мог. Даже сейчас, в 50 лет, эта история не дает мне покоя. Мы с Франсуазой должны были сказать Клэр правду, когда ей исполнится 20 лет. Выложить все сразу и больше к этому не возвращаться. Наступила тишина, а потом между нами вспыхнуло пламя горелки. На маске Мишеля плясали причудливые тени, а глаза под ней казались черными и блестящими. Он, насколько мог, приблизил ко мне лицо и сказал.
«Он написал «лжец». Это второе слово. Думаю, оно относится к чему-то другому, не к твоему ребенку. Еще одна тайна, связанная с Максом Беком».
Я снял перчатку и вытер щеки, по которым на этот раз бежали слезы. «Ты единственный человек в мире, Мишель, кто об этом узнает. Я никому и никогда об этом не говорил. Ни матери, ни жене».
«Я что, должен считать это особой честью?»
«Я мог бы промолчать и умереть вместе со своей тайной, все унести с собой, но я обещал ему правду». «Макс не сорвался в пропасть, как я всем рассказывал. Мы были в связке. Тот беседочный узел, который Макс затянул в то утро у себя на поясе, мучил меня все эти 19 лет. Я закрыл глаза. Я врал журналистам, полиции, страховщикам. Всем. Там, где находились мы с Максом, на том карнизе, повисшем над пустотой, не было ни свидетелей, ни дознавателей. Соврать было проще простого».
«Но зачем врать-то, зачем? Это как-то связано с третьим словом? Убийца? Ты его убил, чтобы завладеть его женщиной?»
Слова дрожали у меня на губах. Я не знал, смогу ли договорить до конца. Мы только что связались веревкой. Я стоял перед пещеркой, которую мы вырыли из-за непогоды, и вдруг почувствовал, что веревка натянулась. Макс вскрикнул и исчез вместе с частью карниза. Меня протащило 2 метра, и я застрял, зацепившись за скальную гряду. Меня спасло только то, что я ехал по снегу ногами вперед. Они уперлись в небольшой уступ и меня удержали. Поэтому я не улетел вслед за Максом. Я оказался в подобии снежного сиденья, которая оползала вниз. Но, по счастью, у меня была хорошая опора, и я держался. Было слышно, как Макс кричал: «Я сломал ногу, я сломал себе ногу о скалу! Надо, чтобы ты меня вытащил, Джо! Ты ведь можешь меня поднять?» Голос его шел откуда-то далеко снизу. Я знал, что его ждет, если он отвяжется. 30 метров свободного падения, потом трещина такой глубины, что оттуда его уже никто не спасет. Он болтался над пустотой, как отвес, и у него не было возможности подняться. Надежда была только на силу наших рук. Память часто подводила меня, но этот миг я никогда не забывал. Каждый звук, каждую деталь, каждый скрип сине-красной веревки по снегу. Чтобы выбираться в подобных ситуациях, есть специальная техника. Это делается с помощью двух прусиков, то есть двух петель из репшнура. Обычно достаточно продеть запястье в петлю, обернуть репшнур вокруг веревки, завязав схватывающий узел, переместить узел вверх по веревке, а потом подтянуться. Затем то же самое проделать со второй петлей. Можно даже подняться на одной руке, но это теоретически. А в нашей ситуации возникла проблема. 20-метровая веревка висела в пустоте. Руки у нас были в ужасном состоянии, в гораздо худшем, чем сейчас. Мы почти не спали, изрядно вымотались. Да к тому же Макс страдал от боли. Даже если бы ему удалось подняться, а у меня хватило сил его вытянуть наверх, что было бы дальше? Как бы он спускался со сломанной ногой? Эта боль, так глубоко запрятанная и такая до странности реальная, жгла мне губы. Время тянулось бесконечно, прежде чем Макс сделал первое движение. Ему надо было вытащить репшнур из сумки со снаряжением и навязать узлы обмороженными руками. Поверь мне, в такой ситуации время тянется бесконечно. А я сидел на краю пропасти, и мне не было особенно больно, разве что рукам и ляжкам. Но пошевелиться я не мог. Я и сам был пойман в ловушку, висевшим на мне телом Макса. Оставалось только ждать, что как-нибудь само все уладится. За эти минуты и часы в моем мозгу пронесся рой самых странных мыслей. И самая первая из них была: «Я жив и умирать не собираюсь. Макс может умереть, но не я. На худой конец». Я безотчетно поднес руку к куртке. Есть один предмет, который любой альпинист в мире имеет при себе и днем, и ночью.
Нож!
У меня был складной нож, маленький, но резал он великолепно. Я вынул его из кармана, зубами раскрыл лезвие и положил рядом. Он, как добрый приятель, придавал мне уверенности. В ушах у меня все время звучал смех Франсуазы, и мне становилось страшно. Перед глазами вертелось ее лицо. То она смеялась, то вдруг в следующую секунду я замечал, что она вся покрыта синяками и кровоподтеками. Странные были синяки. А еще в какие-то минуты нож вдруг принимался со мной разговаривать. Клянусь, он в самом деле разговаривал. Я не сошел с ума. Он со мной говорил. Такие галлюцинации бывают на большой высоте или в подземелье. Я выдохся и больше не мог говорить. Все эти картины жгли мне мозг. Мишель буквально прилип ко мне.
«Убийца! Этот ножик тебе поведал, что как раз самое время пустить его в ход и расквитаться за удары ледорубом, а заодно и получить женщину, которую иначе ты никогда не получишь. Идеальное убийство!»
Я не мог идти дальше, не мог вытащить наружу воспоминания, которые уже вызвал. «Клянусь тебе, Мишель, я не убийца».
«Ты мне клянешься? Это не ты, а ножик? Да ты хоть знаешь, чего здесь стоит каждое твое слово? Мы с тобой на волосок от смерти, а ты не хочешь сказать правду?»
«Это правда. Я не убийца». Мишель медленно поднялся и протяжно вздохнул.
«Правда или нет, это дело не меняет. Я не вижу, каким образом то, что ты рассказал, может открыть замок».
Он поднял горелку и встряхнул баллон. «Газа почти не осталось. От силы на час». Я сел. Мишель стиснул мне руку и вложил в нее острый камешек. Я отказывался верить, что приключение закончится вот так. Через минуту я останусь в подземелье один. Я уцепился за ногу Мишеля и стал молить, чтобы он взял меня с собой. Он нагнулся и разжал мои пальцы, но я снова его схватил.
«Не бросай меня». «Давай короче. Я боюсь долгих прощаний. Не усложняй мне задачу, не думай, мне тоже страшно. Кто знает, что нас ждет?»
И он снова меня отпихнул. Я покорился и так и остался на четвереньках, как собака. Потом подполз к безжизненной кукле, изображавшей мою дочь. Прижал ее к себе и погладил по голове. Мишель стоял рядом, держа перед собой горелку и баллон. Ладно, я все-таки попрощаюсь с тобой. Прощай, Джо. При других обстоятельствах мы, может, и подружились бы. Я ничего не ответил. Слова не шли с языка. Я гладил дочь по голове. Мишель остановившимся взглядом смотрел перед собой куда-то в галерею и вдруг толкнул меня назад.
«Буквы, цифры, и замок откроется. Кажется, я понял. Может, цифры скрываются в этих трех словах?»
Я молчал, безучастный ко всему. Его палец ткнул в слово «вор». И добрых две минуты он считал, соотнося каждую букву с цифрой.
36. Нет, 37. Получается 37. Ну да, похоже так. Если считать по номеру каждой буквы в алфавите, соображаешь, выходит 37, но это две цифры.
Меня захлестнул прилив энергии.
Здесь три слова, сказал я. И мы получаем шесть цифр на замке. Черт возьми, похоже, ты прав.
Он энергично кивнул.
«Считай со мной вместе, давай!»
Мы затихли, складывая и подсчитывая. Мне было плохо, и я несколько раз начинал сначала. У меня вышло 51 в лжеце.
«И у меня тоже!»
Во мне вся кровь закипела до последнего миллилитра. Никогда мой организм не испытывал столько разных эмоций за такое короткое время.
67 в убийце! А у меня 69, давай сначала!»
На этот раз у меня тоже вышло 69. Я встал, дыхание перехватило. Мы оба ринулись к палатке и влетели внутрь. В слабом свете горелки я увидел смертное покрывало Фарида, и у меня снова свело желудок. В палатке пахло смертью, свежим покойником. С перехваченным горлом я подошел к сейфу, придвинул его и опустился на колени перед замком. Руки у меня так дрожали, что пришлось поддерживать правую левой. Мишель оттолкнул меня и занял мое место.
«Да и я. Ты в таком состоянии ни одного колесика не повернешь. Ты на грани нервного срыва. Числа помнишь?»
«Да, да, 37. Потом...» А дальше я не помнил. По всему телу пошли судороги.
«Лжец 51», уточнил Мишель. «И убийца 69».
Когда он повернул последнее колесико, раздался щелчок. Мы молча смотрели друг на друга. Образ свободы давно уже не являлся мне, я даже на секунду не решался вообразить, что смогу выйти отсюда на солнечный свет.
«Скорее, скорее!»
Я думал, там ключ. Ключ, который освободит меня от цепи, и я смогу вместе с Мишелем уйти за красную линию, уйти отсюда в мир живых и увидеть Клэр, а может быть и Франсуазу.
Ведь Мишель теперь сможет дать ей костный мозг.
О, Господи, неужели это будет возможно? Каких-нибудь две минуты назад мы были в агонии, а теперь... Мишель осторожно снял замок. Потом опасливо поднял защелку, наклонился вперед и приоткрыл тяжелую крышку ящика. Я задохнулся и чуть не потерял сознание от волнения. Ящик открылся, но крышка мешала видеть, что там внутри. Мишель посветил внутрь горелкой. Я хотел подойти с другой стороны, но он резко захлопнул крышку и уперся мне в грудь ладонью.
«Не надо. Не смотри».
Голос у него был страшный. Я так сжал острый камень, что порезал себе ладонь. «Но я хочу посмотреть, что там такое?» Я представил себе самое худшее. Отрезанную голову, еще одно фото моей жены и дочери, кем-то замученных. Железное лицо застыло передо мной на несколько долгих секунд. Наступило бесконечное молчание. Наконец Мишель медленно открыл крышку ящика и сдвинул мягкую прокладку, которая не давала тому, что там лежало, стукаться о стенки. Ящик стоял таким образом, и свет падал так, что сначала я увидел, как от стенки палатки отделилась и выросла огромная тень. Это был не ключ, не отрезанная голова или фотография. Гораздо хуже. Это был топор.